Здравствуйте, с вами «Час православия». В восточном христианстве время Великого Поста, 7 недель перед Пасхой, традиционно рассматривается как высшая точка церковного года. В этот весенний период, по милости Божией, оттаивают наши оледенелые сердца, и мы снова оказываемся в общении с Богом. Ведь цель поста – сломить те преграды, которые разделяют нас со Христом, чтобы встретить великой радостью Его Святое Воскресение. И весь тот духовный труд, который мы проделали в пост, воздержание, молитва, милостыня – все это не было целью, а лишь средством для того, чтобы восстановить наши разрушенные отношения со Спасителем мира. Но вот это одухотворенное время подходит к концу. Приближается Пасха, праздник праздников, торжество торжеств. А что же происходит с нами в это время? Что делаем мы с обретенными за время поста сокровищами? Как распоряжаемся теми духовными талантами, которые были заработаны за эти строгие 7 недель? Как мы, православные, встречаем саму Пасху и как продолжаем праздновать ее на Светлой Седмице? И что за радость входит в эти дни в нашу жизнь? Духовная, душевная или только плотская? Вопросы не праздные. Они вызывают серьезную озабоченность и у пастырей нашей церкви. Они не оставляют равнодушными и многих верующих. И сегодня мы постараемся рассказать о том, как правильно встречать Пасху и как проводить время Светлой Седмицы. 66-е правило 6-го Вселенского собора говорит о том, как должны верующие проводить Светлую Седмицу. От Святого Дня Воскресения Христова, Бога нашего, до недели новые – во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражняйтесь во псалмех, пениях, песнях духовных, радуясь и торжествуя во Христе, и чтению божественных писаний внимая, и святыми тайнами наслаждаяся, ибо таким образом со Христом купно воскреснем и вознесемся». То есть церковь не просто рекомендует, но и заповедует специальным каноном всем верующим в первые 7 дней после Пасхи как можно больше времени, а в идеале непрестанно находиться в церкви, участвовать в богослужениях, причащаться тела и крови Христовых, подчеркивая, что именно таким образом можно воскреснуть вместе со Христом. Однако именно это правило церкви в наши дни не просто нарушается. Сложившаяся церковная традиция порой даже учит верных поступать наперекор ему. Об этой насущной проблеме говорил во время представления миссионерской концепции Русской Православной Церкви священник Дмитрий Карпенко, секретарь Белгородской и Старооскольской епархии, преподаватель литургического богословия Белгородской Православной Духовной Семинарии. В то же время отец Дмитрий является сотрудником миссионерского отдела Московской Патриархии.
Одна из наших больших проблем – вот нашей русской церкви, это то, что очень часто праздник Пасхи для многих вовсе не ассоциируется с радостью причащения. Для нас это радость совершенно о другом. Радость о том, что завершился пост, что теперь, наконец-то, мы можем разговеться, что вот-вот нас ждет пасхальная трапеза, которую мы готовились и которую мы ждали. Мы вовсе радуемся. Хотя, конечно, может, так нельзя говорить. Мы радуемся, конечно, о воскресшем Христе, но эта наша радость не всегда выражается в том, что мы имеем возможность вместе соединиться.
Позже, когда мы встретились с отцом Дмитрием в студии телеканала «Союз» и продолжили разговор о современной миссии Русской Православной Церкви, то эта тема также была поднята. Но прежде разговор шел о Великом Посте, и мы перечислили отцу Дмитрию те великопостные темы, которые уже нашли отражение в программах «Часа православия». А у батюшки спросили, что бы вы могли с позиции миссионера рассказать нашим телезрителям о времени Великого Поста?
Я думаю, что необходимо, конечно, говорить о том, что время Великого Поста – это время, когда совершается наше духовное восхождение, когда мы приближаемся ко Христу, когда мы приближаемся к спасительному празднику Воскресения Христова. И здесь, конечно же, время, когда мы должны максимально постараться вглядеться внутрь самих себя для того, чтобы понять, что является главным в нашей жизни, а что является второстепенным. К сожалению, мы очень часто живем именно второстепенными какими-то сиюминутными проблемами. А, конечно, главным для православного христианина это является именно соединение с самим Богом. По слову святителя Афанасия Великого, Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Это главное, это цель нашей жизни. И время Великого Поста, оно как раз-таки нас настраивает на это. И все, скажем так, внешние формы нашего постного делания, то есть ограничения в пище, это лишь внешнее, это не самое главное. К сожалению, мы очень часто зацикливаемся вот на этой внешней стороне, что можно скушать, чего нельзя, забывая совершенно, забывая о главном как раз-таки, о том, что мы должны постараться самих себя расположить к тому, чтобы эта главная цель жизни православного христианина стала и главной целью нашей собственной жизни. И Великий пост помогает нам в этом. Все его недели, которые посвящены тому или иному событию, они помогают нам вглядеться внутрь самих себя. И канон, Великий Покаянный канон Андрея Крицкого, который насыщен различными образами из Священного Писания, он как раз-таки пытается нашу душу пробудить и сказать ей: «Восстань, не спи, и вот обратись к Богу». И, конечно, самым главным для нас должно быть участие в богослужении, осмысленное участие в богослужении. И мы должны понимать, что богослужение, литургия, совершается только лишь для одной цели – для того, чтобы мы могли не просто помолиться о чем-то, о каких-то своих частных нуждах, и это тоже необходимо делать, но самое главное – она совершается для того, чтобы мы могли соединиться со Христом в таинстве Святого Причащения. Об этом, к сожалению, часто забывается, но мы должны это помнить. И время Великого Поста – это время, где мы должны максимально посвятить именно этому – возможности как можно чаще быть со Христом у Святой Чаши в таинстве Святого Причащения. Я думаю, на этом нужно делать основной акцент. Потому что часто бывает так, что наступает время Светлого Христового Воскресения, и мы считаем, что вот, мы как бы уже с Богом побыли вместе, мы уже там причастились, Великий Четверг или там Наверное Воскресенье, а Пасха мы уже должны так просто радоваться, да, говорят, что пасхальное богослужение, на пасхальном богослужении не время причащаться, то есть нужно просто радоваться там чему-то. А чему же можно еще радоваться?
Оказывается, что вопрос о частом причащении мирян в течение всего года, но особенно на Пасху и в дни Светлой Седмицы, многим представляется дискуссионным. Если ни у кого не вызывает сомнения, что в день Тайной Вечери Иисуса Христа, в Страстной Четверг, все мы причащаемся, то о причастии на Пасху есть разные точки зрения. Сторонники и оппоненты находят подтверждение своим доводам у разных отцов и учителей церкви, указывая свои «за» и «против». И к ним мы обязательно вернемся в нашей программе, но несколько позже. А пока остановимся на теме радости, как в связи с величайшим христианским праздником, так и в целом, на понимании радости православными христианами. Праздник Воскресения Христова – краеугольный камень православной веры. Апостол Павел учит: «Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». И потому радость пасхальной ночи – это прорыв в Царство Небесное, начало нескончаемой радости рая. Как же счастливы были святые, познавшие такую радость! Так преподобный Серафим Саровский сподобился постоянно иметь в душе память о воскресении Христа Спасителя, и потому каждого приходящего встречал словами: «Радость моя, Христос воскресе!» В своем пасхальном слове святитель Иоанн Златоуст говорит: «Придите, постившиеся и не постившиеся, трудившиеся и не трудившиеся, и возрадуйтесь, и разделите с нами радость о воскресшем Христе». И в связи с тем, что у нынешних христиан встречается искаженное понимание радости, то современным пастырям приходится объяснять, что людям свойственно путать радость духовную с душевной.
По поводу радости нам тут надо очень большой сделать акцент. Вот мы, опять же, современные христиане, нашим некоторым таким постмодернистским, снова повторюсь, подходом к терминологии, вот постмодернизм что дал? Опасность постмодернизма в чем? Что термин один, а понимает другое совсем человек. Так вот, наш такой подход немножко неправильный, когда мы читаем святоотеческие некие слова и термины, а понимаем их совсем по-другому. И вот нам кажется, что можно из душевности очень плавно перетечь в духовность. Такого не бывает. Должно быть одно, и нельзя же с первого этажа одним шажком плавно перетечь на десятый. Нужно же подниматься, оставлять это, подниматься к другому. Естественно, это не резко, естественно, это постепенно, но не так вот, что одно плавно перешло в духовное. Это вот в светском обществе духовным считается, там, допустим, сходить на оперу. Это духовная работа. На самом деле это обыкновенная душевная деятельность.
Протоиерей Николай Депутатов в своей книге «Простецкое богословие» пишет: «Душевный человек желает познать все своим умом. Для него истина только то, что ему кажется таковым.
Цель его жизни – покой и земное счастье. Он привыкает ко всему чувственному, а вот невидимому, духовному внимания не уделяет, не углубляется в то, что предлагает премудрость Божья. Но догматы по вере открываются нам Духом Божьим и наперекор уму. Нам предлагается от своих мудрований отказаться и предать всю свою жизнь в руки Божьи. Указывается, что цель нашей жизни – за гробом, ради чего надо принести в жертву свое земное счастье, довольство, покой. Бог повелел так жить, как бы ни тела и ничего видимого нет. Созерцать невидимое, к нему устремляться всем сердцем – такой должна быть наша подлинная жизнь. Но противоположно требованиям духовной премудрости Божией настроение человека душевного. Таковой не принимает требований духовной жизни. Они кажутся ему юродством, и разуметь их почти невозможно. Но чтобы принять и уразуметь духовное, увидеть божественную премудрость, для этого надо душевному человеку перестать быть таковым.
Но самое важное то, что хочется сказать, что вот то самое сладкое слово «радость», которое мы часто потребляем, мы очень часто понимаем плотски. То что значит радость? Вкусно поел, там, чему-то такому порадовался, сходил на концерт, там что-то поделал внешне, сходил в гости, вот порадовался. Вот радость Пасхи. Мне очень горько вот об этом говорить, и кажется, что уже и не надо бы говорить, но вот приходится, к сожалению, вот, зная примеры вот, неправильно такой радости. Буквально недавно мне пришлось очень глубоко и серьезно общаться, значит, с прихожанкой, которая готовилась к покаянию, каялась очень серьезно. И частично и меня ее задело, потому что она несколько праздников Рождества и Пасхи встречала в нашем храме. И задела меня за живое. Она каялась в том, что, ну, поскольку никто не знает, то она, поэтому я могу кратенько так рассказать в общих чертах. Каялась в том, что она осознала, что так, как они праздновали Рождество и Пасху, так праздновать нельзя. То есть это было что? Это сбор нескольких христиан, это алкоголь, это, значит, танцы, это тут что-то, значит, какие-то, значит, вот шашлыки там, я не знаю, что такое, но что у нас обычно модно сейчас. Вот. И в итоге она говорит, как же мы вообще это могли, почему нам никто об этом не сказал? Поскольку она у меня это встречала, я понял, что это я не сказал. Меня почему задело-то? Я не сказал, как праздновать, оказывается, нужно. То есть люди плотские приходят сюда в храм, естественно. Они как бывшие советские празднуют праздники. Ну, за столом, да, ведь за столом это трапеза, это выпивка, это, значит, разговоры, это шутки, это смех, это балагурство, это вот какие-то колкости, это вот все такое, подарки, это вот, это радость. Но эта радость, извините, плотская, мы должны оценить ее, место ее поставить, это плотская радость.
Конечно, в пасхальные дни отменяется пост, и церковь благословляет своих чад вкушать всякую пищу. Но делается это совсем не для того, чтобы, забыв о подвигах и трудах Великого Поста, о его высотах и определенных духовных достижениях, человеку было позволительно есть, что называется, от пуза. А ведь может оказаться и так, 7 недель много есть пищи было нельзя, и вдруг для кого-то конец поста знаменуется одним истошным «нельзя». Итог подобного разрешения от поста можно узнать от врачей, которые говорят, неделя после Пасхи всегда отмечена взлетом числа больничных листов, поскольку люди ведут себя неразумно. И медицинский комментарий таков. В течение длительного времени человек не ел жирной, мясной, тяжелой пищи. Организм его перестроился на совершенно другой вид обмена, начал работать экономно. И вдруг в один день все заканчивается. И на желудок, и на кишечник обрушивается жуткий пищевой удар. И доктора после приема разговевшихся в стационар выводят грустную формулу. Стол ломится, желудок стонет. Но русский народ в своих пословицах говорит еще жестче. С поста не мрут, с обжорства дохнут.
Конечно же, в пасхальные дни отменяется пост. И, конечно же, пожалуйста, мы как бы заново обретаем вкус тех самых продуктов, которых уже почти что в течение поста забылись. Но не для того, чтобы воздерживались, как будто нас кто-то держал, знаете, на цепочке, потом раз сорвались и впились мы вот в какую-то, значит, вот в кусок мяса, допустим, да? Вот это, конечно, и с радостью ощущаем этот вкус. Ну что ты, Господи, помилуй. Ну, конечно, это же получится, что за радость? А радость ведь, она воспринимается как радость? Как радость. И когда, знаете, вот после того, как вот я такой шлепок себе получил под затыльник, мы с прихожанами начали говорить о том, какая должна быть радость, какая должна быть подготовка к празднику, какой должен быть встреча этого самого праздника.
Вопрос этот ненадуманный. Он активно обсуждается в православном сообществе, но должного, широкого освещения пока еще не получил. Обстоятельный разговор о том, как нужно проводить Великий пост, можно с уверенностью сказать, продолжается. Он происходит регулярно, набирает силу, и сегодня только ленивый не будет знать, так скажем, его теоретической составляющей. Великопостная тема главенствовала в этот период и в многочисленных передачах православного телевидения. Но пришло время говорить и о том, как выходить из Великого поста, что ждет нас после воскресения Христова, как по-христиански провести светлые дни Великого праздника, чтобы вкусить райской радости, какие существуют традиции поведения христианина после Пасхи. Эти вопросы волнуют, хотя и по-разному, как священников, так и мирян. К примеру, для многих мирян, но чаще этим грешат женщины, дни Страстной Седмицы становятся периодом наведения безупречной чистоты в доме, генеральной уборки квартиры, стирки, а то и ремонта, временем составления пасхального меню, закупки скоромных продуктов, покраски яиц, печенья, куличей. Вспоминается рассказ одной благочестивой христианки, которая искренне поделилась, увы, своей пасхальной горечью. Она относится к категории тех хозяек, которые любят повкуснее накормить, а значит, в их понимании и порадовать родных и близких. И вот накануне очередной Пасхи, весь субботний день, около 12 часов, эта женщина провела на кухне, готовя холодцы, солянки, куличи и прочие вкусности. А вечером, собираясь на пасхальное богослужение, вдруг ясно осознала – служение чреву заранее похитило радость Пасхи. Гудели ноги, от усталости клонило в сон, но самой главной потерей стал сам настрой чувств и мыслей. Все переживания и раздумья этой хлебосольной многозаботливой христианки как бы прикипели и прижарились ко всей кухонной утвари вместе с ее содержимым, к тому, что в день Страстной Субботы шкварчало на плите и пеклось в духовке. И возвести свои мысли и чувства ввысь к встрече воскресения Христова путем физического перемещения кухарки от плиты в храм оказалось делом непростым. Все ее заботы и помышления так прилепились к кухне, что она, сидя в храме на лавочке рядом с самыми немощными бабулями, никак не могла сосредоточиться на настоящем празднике и проживать его во время пасхального богослужения. Настрой души был скорее духовочным, чем духовным. И мысль о том, что дома ее любимых домочадцев ожидают разные вкусности, радости уже не вызывала. Напротив, душу остро жгли обида, горечь, разочарование. И было отчего такой праздник вытоптать на кухне.
Понимаете, вот этот самый вот плотский немножко настрой, вот такой светский, какой-то плотский, вот именно чревоугоднический даже, он вкрался... Не случайно, это как бы следствие, мне кажется, прошлых веков, когда благочестие стало только внешним, когда причащались только один раз где-то посреди поста и все. А вот представьте, что значит, когда человек подготовился к причастию. Кстати, у нас до сих пор в некоторых храмах существует, ну, я прошу прощения сразу же, у настоятелей этих храмов и у прихожан этих храмов, я искренне недопонимаю, как можно... прихожанину сказать, что причащаться имеют право только дети и достойные люди.
Действительно, есть среди священства такое мнение, что на Пасху мирян не причащают, а к святым Христовым тайнам допускаются только дети, немощные, больные люди. И будто бы существует древняя русская традиция мирянам воздерживаться от причастия в пасхальную ночь, тем более на Светлой Седмице. Некоторые священнослужители полагают, что церковные люди, которые стремятся к духовной жизни, причащались весь великопостный период, а потому на Пасху православным должно разговляться. Но другие священнослужители говорят о том, что храмы, где не причащают на Пасху, это пережитки прошлого. Почему так диаметрально расходятся мнения? И как же должно быть в действительности? Ведь не может быть в уставе церкви взаимоисключающих указаний.
Но об этом разговор впереди, и мы обязательно остановимся на нем подробно в нашей сегодняшней программе. А пока выслушаем мнение отца Андрея на этот счет. И это не просто его личная позиция. Это скорее итог его поисков и размышлений по данному вопросу. Но территория поисков у православного человека может быть только одна. Это Евангелие, святоотеческое наследие и уставная жизнь Русской Православной Церкви. И потому после серьезных исканий на этом поле отец Андрей не может согласиться с тем, что в главный праздник всех христиан причащаться могут только дети или достойные люди.
То есть получается, что воскресение Христово – это Пасха, это время, когда Господь дает себя в вечную вот, пищу, в вечную жизнь ведущую тем христианам. Я не говорю, что всех вот с подряд пришедших, нет, конечно же, но тех прихожан, которые готовились, которые постились, которых знаешь, которые, можно сказать, вот на твоих глазах рождаются духовно, как им можно сказать, что причащаться будут только дети?
Вы имеете в виду Светлую Седмицу?
Нет, вообще на Пасху есть такая традиция в некоторых храмах, да, даже на саму Пасху. Угу. Вот, или причащаются все без разбору, вот, или, допустим, вот, только достойные. А достойный, значит, никто. Нас же никто не достоин причащаться.
Величию светлого праздника Пасхи и божественной славе воскресшего Христа по современному уставу Церкви, как и в древние времена, присуща высокая и особенная торжественность. Изображая во всех своих песнопениях, молитвословиях и священнодействиях победу Христа над смертью и начало вечной блаженной жизни, Святая Церковь на пасхальной литургии антифонами из псалмов призывает всю Вселенную воскликнуть Господу и воздать славу Ему. В апостольском чтении говорится о воскресшем Иисусе Христе, который пред своими учениками явил себя живым в страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. Евангельское литургийное чтение возвещает, что воскресший есть Сын Божий, восприявший плоть человеческую, соделавший верующих чадами Божьими, явивший славу свою, славу Единородного Сына Божия, полного благодати и истины, которыми Он наполняет верующих в Него и во всей полноте сообщает им то, что служит к богопознанию и богопочитанию, к просвещению и вечному блаженству. Христианская Пасха есть Сам Христос Своим телом и кровью. «Пасха, Христос Избавитель», поет Святая Церковь, повторяя слова апостола Павла. Да, святые отцы древности мало говорят о причащении именно на Пасху. Наверное, в те времена этот вопрос даже и не поднимался в силу очевидности. Однако встречающиеся в творениях высказывания весьма категоричны. У преподобного Никодима Святогорца и святителя Макария Коринфского мы читаем: «Те, которые хотя и постятся перед Пасхой, но на Пасху не причащаются, такие люди Пасху не празднуют». Это суждение святые основывают на том, что, собственно, Пасха – это и есть Христос. Как говорит апостол, «Пасха наша, Христос заклан за нас». Таким образом, праздновать Пасху значит приобщаться к Пасхе, Христу, Его телу и крови. «Трапеза исполнена, насладитесь все, телец упитанный, никто же да изыдет алчий». О чем же говорит святитель Иоанн Златоуст в огласительном слове, читаемом на пасхальном богослужении, как не о причастии? Тельцом упитанным церковь называет Христа. Так в толковании на притчу о блудном сыне, где под блудным сыном подразумеваемся все мы, а под отцом Отец наш Небесный говорится: «И тельца упитанного его ради, то есть нас ради, заколает сына своего единородного Отец, и плоть его дает причаститесь и крови».
Вот получается, что никто не причащается. То есть Пасха, как бы телец упитанный заклан, приходите трапезничать, а никого нет. А почему нет? Потому что мы разговляться будем. Мы поэтому не будем причащаться. Так вот, получается, что Светлая Седмица, получается, церковь снимает этот устав поста. Нет поста, все, Пасха, праздник. Как бы приходи и причащайся. А христианин говорит: так поста нет, как я могу причащаться пойти? И вот у нас получается, что бывает в храмах на Светлой Седмице службы без причастников. Это вообще катастрофа на самом деле.
Буквально накануне этого разговора нашей съемочной группе довелось побывать на встрече благочестивых паломников, которые подружились во время поездки на Святую Землю. Это был другой, но похожий по уставным указаниям промежуток церковного года – Святочная неделя – Рождественский пост остался позади, и паломничество совпало со святками. Это и стало причиной не просто недоумений, но в конечном счете того, что богомольцы не смогли причаститься святых христовых таин в тех храмах, где желал бы приступить к таинствам каждый христианин, ибо все они связаны с земной жизнью Спасителя. Эти паломники оказались между молотом и наковальней. По причине отсутствия поста они не дерзали говеть, а к причастию не могли приступить по причине своего непощения. Во время поездки этот вопрос так и не был разрешен, но и забыт он также не был. Тем более, что эти же люди вновь жаждали побывать на Святой Земле, и поездка на этот раз планировалась после окончания Великого Поста, а значит, на Светлую Седмицу. Неужели впереди их снова ждет разочарование? Раз нет пощения, значит и нет причащения. И как бы не были радостны воспоминания, и как бы не согревались верующие сердца при мысли о новом посещении Палестины, вся эта радость отступала. Люди знали, что даже со страхом Божьим и верою к чаше Христовой на Святой Земле они приступить не смогут.
Устав церкви, он в отличие от этого, мы шизофрениками можем быть, а устав поста, устав церкви никогда шизофреническим не был. То есть он цельный, понимаете? Что значит цельный? Если нет поста, это значит, что подготовка причастников отменяет пост как внешнюю форму подготовки поста, а оставляет только некоторую форму подготовки, некоторую ту форму воздержания. Не строгую, допустим, не говение, а именно некоторую форму. Вот я предлагаю, допустим, эти дни готовящимся к причастию, потому что сказать, ребята, не причащайтесь, потому время. Что не время, да, потому что Пасха, извините, идите, обжирайтесь, упивайтесь, блудите там всем, чем занимаетесь, я сказать не имею права, так ведь? Не то, что не имею права, даже не хочу, это не кажется мне правильным. Сказать, приходите просто на Светлую Седмицу, просто постоять, Христос воскресе поотвечать, а я буду просто с пустой чашей, вернее, с полной чашей причастия, вы ходите, вы никто не пришли. Да выгнать всех надо, нас всех, таких христиан, понимаете?
Церковь, безусловно, предлагает каждую божественную литургию как службу, на которой зовет своих чад к приобщению святых христовых тайн. Нет литургии, на которой было бы нельзя причащаться. Это внутренне противоречиво. Это абсурдно, что может быть такого рода литургия, на которой возможен запрет на причащение. Другое дело, что в советское время и вполне оправданно сложилась практика, когда священники многим не рекомендовали причащаться на святки и на светлые недели. Но не рекомендовали кому? Тем людям, которые за церковную жизнь держались внешне, формально, приходили осветить куличи, могли прийти на ночное, пасхальное или рождественское богослужение и, видя, что другие идут, тоже пойти причащаться. Такой коллективизм был тогда для общества свойственен, и невольно привносился он и в церковную ограду. Конечно же, людям, ничего не понимающим в таинствах церкви и потому не подготовленным к ним, словом, тем, кто в середине службы приходил в храмы и вслед за другими причастниками вставал к чаше, было бы духовно неполезно и даже опасно такое приобщение. Но времена изменились, и как же поступать нам теперь?
Я предлагаю, как христианам сделать. Вот именно лично мой такой опыт, найденный мной вот как сокровище. Вот именно выхода из этой ситуации, когда пост уставом отменяется, а причащаться люди хотят. Еще раз скажу, причащаться не просто так. Вот он никогда в храме не был, пришел, каприз такой у него, хочу причаститься. Нет, а именно прихожане верные, проверенные, надежные, известные уже мне. Я предлагаю, допустим, на время, вот за несколько дней до причастия, просто отказаться от вкушения мясной пищи, вот и все. Мясной пищи и развлечений. Ну и алкоголя, допустим. Просто, ничего сложного. То есть на Светлой Седмице отменяется пост только для того, чтобы мы видели, как участвовали в этой жизни богослужебной церкви. Я даже предлагал некоторым прихожанам, они откликнулись и были, честно говоря, очень благодарны своим начальникам, которые отпустили их на краткосрочный отпуск на время Страстной и Светлой Седмицы. Специально брали люди, берут люди отпуск, или выходные какие-то, или там отработку потом берут, и не жалеют, потому что они бывают на этих службах, они причащаются, там Пасха, только тут ты познаются. Не в том, что там сейчас спишь, пей, веселись, а именно в том, чтобы вот глубоко переживать это время, когда и по уставу церкви и уменьшается молитвенная подготовка к причастию, и пост отменился для того, чтобы приходите и вкушай. И когда мы говорим, что поста нет и причастия поэтому нет, мы тем самым вносим шизофренические такие отношения в устав. А устав церкви не может сказать, чтобы человек не причащался. Такого не может быть. Устав-то же у нас древний. Тогда причащались-то каждую службу люди. Значит, мы, современные христиане, что-то недопонимаем. А недопонимаем, что это источник жизни, а мы говорим, ну, я не попостился, поэтому я к источнику жизни не пойду. А почему не попостился? Ну, что устав в церкви нам не говорит не поститься? Понимаете, какая опасная здесь заложена мина недопонимания. А раз не причащаешь, значит, спишь, пей, начинается. А когда человек причастился в Пасху, он же ведь не пойдет уже объедаться, упиваться там, по гостям там. Душа спишь, пей, веселись. А он знает, что он на завтра пойдет. И завтра будет повторение той самой пасхальной ночи, которых у нас так мало. Мы живем-то сколько лет? А пришли мы еще и не с детства в церковь. И за время нашей жизни нам удастся на Пасхе-то побывать сколько лет? Сколько раз? 10, ну 20, только это же мало. А тут получается пасхальная служба каждый день в течение 7 дней. Ну 6 там получается. Там в субботу уже другая немножко служба. Смотрите, как здорово вместе с церковью пережить эти дни.
Кто не знает пословицу «семь раз отмерь, один отрежь» или «доверяй, но проверяй». Еще «добрый разум наживают не разом», а есть и такая «от малого опасения великое спасение». В этих и многих других кратких и метких изречениях нашего народа запечатлелся его христианский дух, христианское понимание жизни. Русские пословицы говорят, как следует строить свою жизнь на вере в Бога, на уважении к человеку, на любви к правде, на честности и умеренности. Многие из пословиц отличаются исключительной духовной глубиной, правдивостью, а главное – великой мудростью, которую надо бы усвоить, ибо в ней запечатлено не только богатство души русского народа, но и его непоколебимая вера в Бога. И вслед за приведенными пословицами, доверяя, примиряя и в то же время имея опасения ради спасения, мы спросили у отца Андрея, где нам можно проверить то, что мы услышали от него, чтобы начитаться, убедиться, что все сказанное выше не есть мнение одного отдельно взятого священника. Батюшка с пониманием отнесся к подобным сомнениям и дал свои пояснения.
В святоотеческих трудах вообще о причастии, о Пасхе, о покаянии как раз очень много об этом говорится. Да даже не надо далеко ходить, куда-то что-то эти ссылки искать, это все написано, говорится в самом богослужении и пасхальном. Надо только вот внимательно посмотреть и переживать эти дни правильно и глубоко, так как это есть. Вот. Ну, еще раз я повторю, что это касается именно христиан, которые проверены, надежные и верные уже. То есть, чтобы не создалось впечатление, что вот как обычно, знаете, на такие ночные службы приходят пьяники и человечки разные, и они, значит, встают в очередь причастников и могут, как бы, дерзают по, ну, незнанию своему, значит, идти причастны. Не о них не говорится. Это говорится о верных только христианах. Вот, и если говорить вообще о нашем приходском опыте, то, вот, допустим, мы уже несколько лет вот так вот я практикую, вот призываю христиан, и когда там 40-50 человек причащается на, допустим, Светлой Седмице, вот постоянно такое, ну, это просто очень, очень приятно и радостно, что такие люди есть, которые откликаются, хотят, храм полный, то есть вот это. Радость не от того, что съели чего-то там вот такого материального, а радость от того, что вот просто, ну, она немножко другая, как бы, больше тихая.
Пасхальный пир.
Да.
Настоящий.
Настоящий, да, не в трапезной.
И вновь обратимся к огласительному слову святителя Иоанна Златоуста, чтение которого полагается во время праздничного пасхального богослужения. В этом поучении великий проповедник призывает всех верующих насладиться радостью пасхального торжества, говоря: «Итак, все войдите в радость Господа своего, и первые и последние примите награду, богатые и бедные друг с другом ликуйте, воздержанные и беспечные равно почтите этот день».
постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне, все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости. А чтобы нам, современным христианам, у которых есть свое понимание пира и пирования, было понятно, о чем идет речь, наш белгородский собеседник как будто заранее знал и потому пояснил.
О каком пире веры идет речь? Конечно же, не о той трапезе, которая нас ждет после богослужения, а о возможности соединиться с самим Богом в таинстве причащения. И святитель призывает к этому всех, и постившихся, и не постившихся, так сказано в слове. Но об этом мы, к сожалению, забываем. Это как раз-таки говорит о том, что является главным для нас, а что второстепенным. А второстепенное разговление после, так сказать, долгого поста для нас становится главным, к сожалению. И поэтому вот время, вообще, собственно говоря, всякое время нужно этому посвящать, но время Великого поста сугубо нужно посвящать вот размышлениям о том вообще, как мы живем и ради кого мы живем.
Игумен Петр Мещеринов в своих беседах о церкви пишет: «Воцерковление не должно начинаться с обряда. Прежде всего, людям нужно свидетельствовать о жизни во Христе, насколько это возможно, рассказывать о ней, побуждать искать ее. И только по мере появления религиозного чувства, по мере его осмысления, очень деликатно, индивидуально обрамлять это чувство церковными формами, всячески избегая механического, казарменного встраивания человека в общие схемы. Ведь именно живая жизнь со Христом – вот самое важное и единственно важное в церкви. Этот опыт нужно культивировать, взращивать, приумножать, а пастырь вдобавок обязан уметь и передавать его другим. Но в наши дни это делать непросто, поскольку современная религиозная жизнь неразрывно связана как с далекой, так и совсем с недавней историей Русской Православной Церкви. А имела она свои не только светлые, но и темные страницы. И если в соответствии с темой нашей сегодняшней программы мы обратимся к историческим корням данной проблемы, то узнаем немало поучительного. Например, как на протяжении веков в жизни Русской Православной Церкви возникла и постепенно стала нарастать проблема охлаждения духовной ревности христиан, как стало угасать их стремление, если не к постоянному, то хотя бы к частому приобщению тела и крови Христовых. В последующие века положение только усугублялось, и к XIX веку охлаждение религиозной жизни русского народа достигло уже трагических масштабов. В синодальный период, например, обычным стало очень редкое причащение православных христиан, вплоть до 5 и даже до 1 раза в год. Но практика синодального периода, то есть практика редкого причащения, остается в прошлом, и в наши дни ситуация меняется. Ее можно назвать литургическим возрождением, которое началось еще в начале XX века. Так святой праведный Иоанн Кронштадтский, который был защитником частого причащения, писал, что тот священник, который причащается на Пасху и на Светлой Седмице один, а своих прихожан не причащает, тот подобен пастырю, пасущему только самого себя. И сегодня в нашей церкви можно говорить о практике молодого поколения, в которой есть отголоски древних уставов и нового осмысления церковной жизни. Согласно такой практике, благочестивые прихожане причащаются или почти каждую неделю, или раз в 2-3 недели. И причащение в великие праздники здесь весьма уместны, особенно на Пасху. Причем не только за праздничным ночным богослужением, но и во время всей Светлой Седмицы. Так считает священник Андрей Лоргус, декан факультета психологии Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Отец Аркадий в своем комментарии также отметил: «Такому возрождению можно радоваться, его нужно поощрять. Однако есть и некоторые обстоятельства, которые необходимо иметь в виду».
Поскольку это переходный период, вот такой вот этап, да, когда возрождение духовной жизни, связанное с более частым причащением, несет на себе еще и вот этот груз, что ли, прошлого, отпечаток вот этой вот косности, с одной стороны, обрядности, я бы даже сказал, обрядоверие, тоже одна из черт, характерная, присущая русскому религиозному сознанию, в большей степени, наверное, чем где-либо. И поэтому в практике современных пастырей, известных, знаменитых наших пастырей, подход к этому вот не такой, что давайте все, конечно, давайте все вот причащаться, каждый день причащаться, нет. Нужно по-разному. Потому что человек должен действительно возрасти духовно, ибо апостол Павел учит нас, то, что всякий приступающий к чаше, да приступает с рассуждением. И мы должны помнить о том, что приобщение и вообще восприятие таинства, вступление в таинство, в это вот таинственное общение с Богом, это меч обоюдоострый. Ибо причаститься мы можем как в оставлении грехов и в жизнь вечную, так и в осуждение. Вот что подразумевают слова «приступающий к чаше, да приступает с разумением».
Последование ко святому причащению есть молитва святителя Василия Великого, где святой, а вслед за ним и тот, кто готовится к принятию святых Христовых тайн, молит Бога: «Вем, Господи, яко недостойни причащаюся причистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есть, и суд себе ям и пью, не рассуждая тела и крови Тебе Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожду к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем». И потому забота пастырей церкви заключается не только в том, чтобы иногда ограничивать возникающую ревность не по разуму, но и в том, чтобы помогать людям, растущим во Христе, как можно чаще приобщаться святых Христовых тайн.
С одной стороны, мы сказали о том, что исторически обоснованное частое причащение, а в Светлой Седмице, когда мы пребываем в пасхальной радости и само собой разумеющимся должно быть причащение. Не только в Великий Четверг, когда Христос преподал своим ученикам это таинство, эту тайну, и заповедал им совершать эту тайну во все дни, но и тем более в Пасху, когда мы празднуем воскресение Христово, победу над смертью, мы говорим, что причащение тайн Христовых есть источник жизни. Сам Господь говорит, что тот, кто вкушает плоть мою, пьет кровь мою, тот имеет жизнь вечную. Причащение – залог вечной жизни. Не в этом мире вечной жизни, а вечной жизни с Богом, со Христом. Как странно было бы лишать человека возможности этого приобщения, возможности разделить со Христом эту вечную жизнь, ограничивать его в этом. Но ограничивать иногда нужно.
Священник Валентин Уляхин, доцент кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в своей статье о причащении на Пасху и в период Пятидесятницы пишет: «Если вы хотите причаститься на Светлой Седмице, нужно понимать, что достойное причащение связано с состоянием сердца, а не желудка. Пост является подготовкой, но отнюдь не условием, которое может препятствовать причастию. Главное, чтобы сердце было очищено. И тогда можно причащаться и на Светлой Седмице, стараясь накануне не объедаться, воздерживаясь от скоромной пищи хотя бы один день. Сущностное условие поста – это жизнь во Христе. Когда человек хочет причаститься, пусть он знает, что как бы он ни подготовился, он недостоин причастия. Но Господь хочет, желает и отдает себя в жертву, чтобы человек стал причастником божественного естества, чтобы он обратился и был спасен. При этом пастыри не перестают предупреждать нас и о том, что такая религиозная жизнь может проходить только под руководством духовного отца, который вас знает и дает благословение на такой порядок духовной жизни. Но говорить об этой практике как повсеместной и всеобщей ни в коем случае нельзя. Вопросов еще много, и всем нам требуется время, терпение и продолжение своего оглашения в вере, чтобы наша и внешняя, и внутренняя жизнь церкви правильно устраивалась. А пока этого нет, то отец Аркадий обратил внимание на ряд практических моментов, которые как раз и определили тему нашей передачи.
Часто возникает вопрос, как быть в те дни, когда церковь разрешает от поста, например, Светлую Седмицу, или в сплошной святые дни, святки, которые являются тоже сплошными днями между праздниками Рождества и Крещения Господня. Некоторые говорят, что нельзя причащаться в эти дни, потому что нельзя поститься. Что на это можно ответить? Поститься, может быть, бы и грешно, не нужно. Потому что пост, как мы говорим, это время покаяния, время скорби, время воздержания. Поститься – нет, потому что это дни праздника, это дни духовной радости. А воздерживаться – можно. Воздерживаться – можно. Почему нет? Обращаясь к практике наших видных знаменитых пастырей, можно сказать, что для прихожан, духовную жизнь которых они знают, и которые действительно вот перед ними, о которых они свидетельствуют, что они верные, верные, в прямом смысле этого слова, вот во всем объеме, полноте этого понятия, то им благословляют в Светлую Седмицу, в дни после Рождества Христова, причащаться ежедневно, совершая молитвы и в определенной степени воздерживаясь. Да? Потому что в Светлую Седмицу в первую очередь мы должны испытывать пасхальную радость, внутреннюю радость, духовную радость, телесную, конечно, тоже. Мы прошли подвиг поста, и мы разрешаемся от поста, но если мы имеем вот ту степень совершенства, которая открывает нам истинное значение, то мы не будем стремиться от пасхальной литургии бегом бежать к столу. Потому что праздник уже совершился для нас. Потому что само причащение в Пасху – это уже очень многое. И трапеза, праздничная трапеза после литургии – это как завершение. Как завершение вот всего того пути, вот того праздничного настроения, что ли, как последний акцент в этом, да, в котором вовсе нет нужды объедаться и так далее. Поэтому и причащение в Светлую Седмицу, как и в рождественские дни, для верующих возможно. И без хранения строгого поста, тем более, что мы прошли подвиг поста, и перед праздником Рождества Христова есть пост, и перед Пасхой Великий пост. И те, кто постился, и это даже вот мы читаем в уставных книгах, в богослужебных книгах, те, кто постился, достоин вот этой вот радости.
Иоанн Златоуст также писал о частом причащении, тем более на Пасху и на Светлой Седмице. Святитель пишет, что следует непрестанно прибегать к таинству Евхаристии, причащаться с должной подготовкой, и тогда можно насладиться тем, чего желаем. Ведь истинная Пасха и истинный праздник души – это Христос, который приносится в жертву в таинстве. Четыридесятница, то есть пост великий, один раз в год бывает, а Пасха – столько раз, сколько мы захотим, ибо Пасха – это не пост, но причастие. И подготовка заключается не в том, чтобы вычитывать 3 канона в неделю или 40 дней говеть, а в очищении совести. Отец Валентин Уляхин приводит такой пример. Благоразумному разбойнику на кресте потребовались считанные секунды, чтобы очистить свою совесть, признать в распятом Мессию и первым войти в Царство Небесное. Некоторым потребуется год и больше, а иногда и вся жизнь, как Марии Египетской, чтобы приобщиться пречистому телу и крови. И если сердце требует причастия, то должно приобщаться и в Великий Четверток, и в Великую Субботу, и на Пасху. Исповеди же достаточно одной накануне, если только человек не совершил греха, который надо исповедовать. Таково мнение священника, и оно распространяется только на тех, кто рассудительно, ответственно, под духовным окормлением ведет свою и внешнюю, и внутреннюю жизнь. Но для тех, кто не прошел поприще Великого Поста, кто не соблюдает церковных уставов и не вправе еще называться верным, им такое дерзновение не полезно и даже опасно.
Правила как раз ограничивают тех, кто не совершал поста великого. Вот, на них налагается вот отлучение как раз от этой пасхальной радости, от возможности причащаться.
А исповедь?
В отношении исповеди я здесь замечу вот практику как раз пастырскую, да? Вот в отношении исповеди у нас еще помимо того, что вот в нашей практике, как раз в практике русской церкви, я хочу заметить это и подчеркнуть, обязательным является накануне, готовясь к причастию, не только поститься и молиться, но и непосредственно в канун дня причащения обязательным является исповедь. На самом деле, например, в практике греческой церкви таинство покаяния совершается не перед каждой литургией. И исповедоваться, возможно, не перед любым священником, а только на специально на то, имеющим грамоту от архиерея, священнослужителям, которые являются духовниками определенному церковному округу, и они ездят по селениям, по церквям, по какому-то определенному там порядку, для того, чтобы люди имели возможность, если испытывают в этом нужду, чувствуют, совесть их обличает, приходить и каяться. Я не хочу сказать, что наша практика теперешняя неправильная, или вот что исключительно правильно только одна или другая практика. Я только хочу заметить, что в нашей традиции вот это вот исповедь перед непосредственным причащением, обязательная исповедь. В сегодняшних условиях все еще необходимо. Все еще необходимо. Она появилась от того, что слишком редко причащались, ну, если 5 раз в году, а вообще люди чаще один раз в году, одним разом ограничивались даже, да. И вот для некоторых, может быть, прозвучит просто дико, но в Российской империи причащение, говение в первую седмицу Великого Поста и причащение первую неделю поста под надзором полиции совершалось. То есть отмечались, что вот раз этот человек записан как православный христианин, полиция отслеживала, на первой седмице говел ли он, исповедовался, причастился. Ну, не осуждая, хотелось бы не осудить вот те времена, потому что это те времена, в которые жил и святой праведный Иоанн Кронштадтский, который и сам стремился ежедневно совершать литургию, и люди, к нему приходящие, тоже, и он призывал их к постоянному вот этому вот общению и причащению тоже. Поэтому выводы делать об этой эпохе вот так вот категорично, конечно, не следует.
В нашей современной практике, когда мы говорим о возрождении евхаристической жизни, и часть верующих людей уже готовы часто и с рассуждением приступать к чаше, то эти тенденции не остаются без внимания священнослужителей. Они обсуждаются и на собраниях духовенства, и во время богословских конференций, и на иных форумах. Так, по благословению Святейшего Патриарха, 27 декабря 2006 года Свято-Данилов Ставропигиальный мужской монастырь города Москвы и Патриарший Центр духовного развития детей и молодежи провели круглый стол «Подготовка ко святому причащению. Историческая практика и современные подходы к решению вопроса». Ведущий пастырского совещания игумен Петр Мещеринов высказал озабоченность в связи с отсутствием общецерковного мнения по ряду важных, касающихся причащения вопросов, таких как чистота, молитвенная подготовка, пост перед причащением, а также причастие в период пасхальной недели, святок, исповедь перед причастием. Все участники круглого стола единодушно отмечали, что тема эта крайне актуальна, является жизненно важной для каждого верующего, а обсуждение ее уже давно назрело. Участниками круглого стола были высказаны различные мнения по поводу необходимых требований подготовки к участию в Евхаристии. Кроме того, каждый участник круглого стола поделился своим пастырским опытом, который, несомненно, и для церковной жизни в целом, и для частной жизни верующих можно назвать положительным. Однако отец Аркадий подчеркнул, что подобный опыт нельзя воспринимать как общеупотребимый.
Потому что это пастырский опыт, относящийся к жизни конкретного человека всегда, конкретных людей. Но как факт, что ли, да, вот нашей современной жизни, церковной, литургической жизни, я о нем скажу, да, вот они практикуют, по их словам, у себя для тех людей, кого они знают, кто следует общему порядку церковной жизни, то есть соблюдает установленные церковью посты, жизнь которых они знают, то есть они регулярно у них бывают на исповеди. На период Светлой Седмицы для таких своих вот чад они благословляют причащение без исповеди, без обязательной исповеди. Конечно, если что-то вдруг произойдет или человек ощутит потребность вот обличение совести в нем явиться, в чем-то он не удержится, да, он, конечно же, имеет возможность прийти и каяться в этом. Вот. Но, в принципе, вот такая практика возможна. Я знаю, что не только в Москве, не только на этих приходах, вот у этих клириков, но практика эта имеет довольно широкое распространение в нашей церкви. Я знаю, что и на приходах города Екатеринбурга это практикуется. Но во всем должен быть просто разумный подход. Это нельзя в наше время еще обратить абсолютно ко всем. И я поэтому ни в коем случае вот не говорю этих слов сейчас, говоря, что, дорогие телезрители, я вас всех призываю вот оставить все земное и мирское попечение и в Светлую Седмицу по окончании Великого Поста обязательно причащаться. Если вы не будете причащаться, то будет то-то и то-то с вами. Нет, конечно. К этому надо прийти еще. Я думаю, что, говоря об этом, мы как раз и подвигаем самих себя внутренне к размышлению и в конечном итоге к тому, что мы внутренне созреем, в нас действительно родится эта потребность, вот эта вот жажда причащения, в хорошем смысле этого слова.
Пасха – символ тесной близости, святого общения, непрерывной связи, которую Господь желает установить с каждой душой. Как Он жаждет этого союза, живого, неразрывного? Это тайна, которую надо вкусить, чтобы постигнуть непрестанное душевное общение с Господом с первой минуты дня и до последней. Оно возможно и здесь, на земле, даруется им одним. И верующий будет тогда ходить во свете, ибо Христос – свет мира, свет каждой души. Так написал в своем дневнике один из пастырей нашей церкви более века назад. Современные пастыри также чают, что христиане 21 века всем сердцем и всей душой будут стремиться к единству с Богом в таинствах церкви, и что наступят в нашей церковной жизни лучшие времена.
Мы еще сможем увидеть, мы еще разделим вместе вот эту вот радость, когда пасхальная служба будет исполнена пасхальной радости, и когда, причастившись Христовых тайн и в саму Пасху, и в Дни Светлой Седмицы, мы вместе разделим уже трапезу телесную, но с иным чувством, с иным состоянием, как действительно вот, плод, что ли, нашей жизни, нашего подвига, что, имея духовную пищу, вкусив духовной пищи радости, мы исполним и исполним с ними телесной радости. А значит, не будет объедения, опивства, что вот, простите за вульгарность в языке, что нажрались, напились, пришла Пасха. Вот что иногда случается теперь. А этого не должно быть.
О том, как должно быть на Пасху, как встречать этот главный христианский праздник, как ему радоваться и как сберечь пасхальный цвет в своей душе, об этом сегодня много было сказано в нашей программе. И дать какой-то конкретный совет, наставление или рекомендацию по поводу того, какой должна стать наша личная Пасха, не получится. Ведь каждый человек в свою меру способен принять радость Пасхи. С одной стороны, наставлений и призывов множество. Они есть и в Евангелии, и в святоотеческом наследии, и в 2000-летней истории православия, и в ежегодном переживании чуда воскресения Христова. И вопрос уже в том, кто и как будет открыт для того, чтобы вместить в себя свет, истину, любовь. Потому наш сегодняшний рассказ о том, как же православным христианам прощаться с Великим постом и встречать светлое Христово воскресение, мы решили завершить не святоотеческим призывом и не евангельской мудростью. Ведь многие из нас еще только пытаются по-настоящему понять праздник Пасхи. Все мы еще младенцы во Христе и не в силах пока усвоить твердую пищу. И пусть для кого-то ответом на вопрос, что же должно быть с нами на Пасху, станут пронзительные строки стихотворения Бориса Пастернака. Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире, что звездам в небе нет числа, и каждая, как день, светла. И если бы земля могла, она бы Пасху проспала по чтению псалтыри. И со страстного четверга вплоть до страстной субботы вода буравит берега и вьет водовороты. А в городе на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят нагишом в церковные решетки. И взгляд их ужасом объят, понятна их тревога. Сады выходят из оград, колеблется земли уклад, они хоронят Бога. И видят свет у царских врат, и черный плат, и свечи кряд, заплаканные лица. И вдруг навстречу крестный ход выходит с плащаницей, и две березы у ворот должны посторониться. И шествие обходит двор по краю тротуара, и вносит с улицы в притвор весну, весенний разговор, и воздух с привкусом просфор и вешнего угара. Но в полночь смолкнут твари плоть, заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресения.